Откройте, пожалуйста, книгу Откровения. Мы сегодня в 21 главе. И продолжаем говорить о будущем, продолжаем говорить о цели всего того, что существует, о цели того, для чего Господь создал Вселенную, для чего Он создал людей, живущих на земле, для чего Он создал церковь, для чего был продуман детально Божий план искупления, для чего он осуществлялся на протяжении нескольких тысяч лет, и как это касается нас с вами. Как я уже говорил в прошлый раз, последние две главы книги Откровения – самые главные главы во всей Библии. Во всей Библии по причине того, что они говорят нам о том, для чего все это. Они помогают нам понять смысл нашего существования. Они помогают понять, что значит настоящее удовлетворение в жизни. Что такое счастье, как его Бог представляет. Что Он приготовил для нас, верующих людей, как небесную награду, как спасение. И для каждого из нас это очень важно понимать по нескольким причинам. Первая причина очевидна, как я уже сказал, что мы живем, мы движемся, мы идем куда-то, и нам важно знать точку назначения. Господь позаботился о том, чтобы объяснить нам, вот туда мы придем, вот туда я вас веду. Он сказал об этом достаточно кратко, две главы всего, но даже в этих двух главах мы можем найти очень много полезнейшей и важной информации. Вот, это во-первых. Во-вторых, понимая правильный ориентир, куда мы движемся, куда Господь нас ведет, мы можем правильно понимать нашу жизнь сегодня. Потому что в нашей жизни сегодня мы постоянно движимы стремлением к счастью, к стремлением к радости, стремлением к тому, что мы считаем благородным, к тому, что мы считаем, принесет нам удовлетворение, сделает нас людьми, которые имеют смысл и значение какое-то в жизни. То есть все это связано, неразрывно связано вот с той идеей, с главной целью, ради которой Господь нас создал. Опять-таки, говоря о Священном Писании, мы снова и снова приходим к одной очень важной истине, к одному факту, в том, что Библия – удивительно точная книга. Я об этом говорю много, изучая Священное Писание, и Ветхий Завет, и Новый Завет, и книгу Откровения. Мы можем увидеть, как эта книга, которая писалась на протяжении примерно 1500 лет, 40 разными авторами, которые жили в разных местах, писали на разных языках, вот, но они пишут единое произведение, которое удивительно точно синхронизировано в многочисленных, в сотнях, в тысячах деталей. И мы это увидим даже сегодня, вот, когда мы будем читать, и мы сегодня коснемся даже книги «Бытие», и потом на протяжении проповеди коснемся нескольких книг посередине Библии, мы увидим вот эту целостную картину, которая представлена нам в Священном Писании. В прошлый раз мы говорили о том, что, описывая вечность, апостол Иоанн начинает с описания нового неба, новой земли и нового Иерусалима. Мы говорили, что это будет означать. Я еще раз повторю, наша сегодняшняя Вселенная, которую мы знаем, она неразрывно связана с тремя измерениями. Это время, пространство и материя. Материя функционирует по строго определенным законам физики, математики, химии и так далее. Когда мы думаем об этом, становится ясно, что это не материя эволюционировала и изобрела законы физики, математики и химии. Нет, материя может функционировать только в рамках определенных законов. То есть материя вторична, законы первичны. Эти законы чрезвычайно сложны. Сколько человечества существует, столько люди изучают, исследуют природу. пытаются выявлять закономерности в этой природе, и таким образом они описывают закон, они догадываются о том, да, яблоко падает, вот оно с какой скоростью падает, Ньютон думал, и таким образом я могу вывести из этого закон притяжения. То есть люди исследуют, они пытаются понять законы, как эта материальная вселенная функционирует, но эти законы существуют независимо от того, Ньютон открыл его или нет, не открыл. И до Ньютона яблоки падали с той же самой скоростью, и после него они продолжают падать. То есть речь идет о том, что это все функционирует в рамках Божьих законов. Наша Вселенная, в которой мы живем, она была создана изначально Богом прекрасно, написано, что все было хорошо, но после того, когда люди согрешили, после этого возникло две проблемы. Первая проблема внутри самого человека – это дисгармония между человеком и Богом и, соответственно, дисгармония между людьми. И вторая проблема – это проблема поврежденной Вселенной. Вселенная повреждена на уровне ДНК всего живого. Везде есть повреждение, любой ДНК несовершенно, там всегда есть повреждение. Вселенная несовершенна в смысле того, что все то, что окружает нас, оно движется к разложению. Есть так называемый второй закон термодинамики, который говорит о том, что все стремится к упрощению, к разложению на составные части. Так вот, новое небо и новая земля – это будет новый тип материи, который будет функционировать в новом комплекте законов. Ну, вы понимаете, что Бог изобрел эти законы, и точно так, как Он изобрел одни законы, Он может изобрести, или Ему не надо изобретать, они у Него уже есть, совершенно другого типа законы, совершенно другого типа материи. И мы немножечко знакомы с этим типом материи, когда Иисус Христос воскрес, Он воскрес в прославленном теле, и вы помните, что Он мог перемещаться сквозь стены, появляться, Он мог перемещаться с одного места в другое мгновенно. То есть речь идет о том, что материя, в которой Христос был, а это была материя, почему? Потому что Фома мог пощупать его раны. То есть это было реальное тело, это не визуальный эффект. Это была материя, но она была совершенно другая, которая подчиняется совершенно другим каким-то Божьим законам. И Писание называет это прославленное тело. Мы сегодня коснемся еще этого вопроса. Так вот, Иоанн начинается Писание нового неба и новой земли о том, что будет воссоздана Вселенная, которая будет свободна от тех проблем, о которых мы сейчас только что говорили. Кроме того, Иоанн говорит о том, что вечность спасенных людей будет проходить в Новом Иерусалиме. И мы в прошлый раз подробно об этом говорили, что это такое. Вечность верующих людей связана с городом. В прошлый раз мы подробно говорили, что город – это совокупность достижений людей. Это верх человеческой цивилизации. В городах происходило развитие, и сегодня происходит. То есть мы видим, что города – это главные точки развития науки, технологии, искусства, социологии, культурные достижения, политические. Все это происходит в определенных центрах. Вот почему мы видим последние несколько глав, начиная, наверное, с 14 главы, 14, 15, 16, 17, 18, даже начало 19 главы книги Откровения, посвящены одному вопросу – это разрушению Вавилона, который назван Великой Блудницей и который представляет собой вот эту человеческую цивилизацию, совокупность всего того, что люди достигли, но они достигают то, что они могут умом, который им дан Богом, используя ресурсы, которые есть, используя законы, естественно, природы и Вселенной, в которой все это функционирует, но они это достигают, утверждая самих себя, что мы такие великие, противопоставляя себя Богу. И поэтому чем больше цивилизация развивается, тем больше напряжение между Богом и людьми, тем больше дисгармония. Вот почему интересная деталь. Посмотрите, цивилизация сегодня намного больше, чем 50 или 100 лет тому назад, но уровень психических заболеваний, депрессии, разных форм уныния, несчастья намного-намного больше. Речь идет о том же самом, то есть люди больше имеют, больше возможностей, но эти возможности ставят их в большее напряжение между ними и Богом. Так вот, Новый Иерусалим – это город совершенно другого типа, это тоже город. Почему город? Потому что это место, где будут соединены новые достижения, опять-таки людей, ну, святых людей, освященных Христом, спасенных Христом. И не просто это освященные люди сами по себе, а людей, которые живут в тесной гармонии, в тесном сотрудничестве с Богом. То есть это совершенно иная цивилизация. Это святая, это созидательная цивилизация. И Новый Иерусалим будет демонстрацией величия Божьего проекта создания людей. Он будет, вот помните, тем, о чем, кстати, откройте, этого стиха нет здесь, послание к Ефесянам, 3 глава, откройте в ваших Библиях, послание к Ефесянам, 3 глава. Здесь написано интересные вещи, посмотрите, он говорит с 8 стиха. Послание к Ефесянам, 3 глава, откройте, пожалуйста, в ваших Библиях. Здесь написано так: «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать эта, благовествовать язычникам неисследимые богатства Христова и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, скрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, чтобы ныне соделалось известной через Церковь начальством и властях на небесах многоразличная премудрость Божия». То есть Церковь, вот этот Новый Иерусалим, будет демонстрацией всему духовному миру. Начальство и власти на небесах – это ангелы, это святые ангелы, и также мир темных духов, мир духов, которые восстали против Бога. Так вот, для всего этого мира будет продемонстрирована многоразличная премудрость Божия, которая выражена в церкви, в которой все будет прекрасно работать, все будет гармонично. Это будут люди, которые будут жить, это будут личности, которые будут творить, это будут души, которые будут сознательно сотрудничать с Богом, они будут движимы Божьим Духом. Это будет такая огромная, это будет такой огромный хор, огромная, гигантская такая, знаете, симфония сотрудничества душ, сливающихся в единое произведение. Так вот, мы в прошлый раз говорили о первом и втором стихах. Сегодня мы пройдем немножко дальше, коснемся еще одного, третьего стиха. Давайте посмотрим еще раз. Книга Откровения, 21 глава, мы читаем с первого стиха. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет, и я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Очень важно понимать, что обитание Бога с людьми, или чтобы Бог жил вместе с людьми, это очень важная цель всего плана искупления. Это то, что Писание нам сообщает, то, что нам нужно понимать, что вот это не какие-то мифы, это не просто образные выражения. Это, конечно же, не видение просто, то есть это реальность, это не что-то вымышленное или представляемое в сознании. А это та реальность, о которой говорит Бог и сообщает, чтобы мы могли знать. Вот какая цель. Бог будет жить вместе с людьми. Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. То есть именно к этой цели Бог ввел и продолжает вести людей. Нет ничего более значимого, более радостного и более удовлетворяющего, чем быть в непосредственном общении с Богом. Я приведу вам пример такой несколько примитивный, который поможет нам в то же самое время хотя бы немножечко понять, о чем идет речь. Вспомните, пожалуйста, людей в вашей жизни, они, скорее всего, были такие люди, с которыми вам было очень приятно проводить вместе время. Возможно, это ваша бабушка была. Возможно, это просто какой-то уважаемый вами человек, который вы хотели его слушать, вы видели его характер, вы видели то, что он делает, и вам просто хотелось с ним быть. Скорее всего, у каждого из нас, может быть, это мама ваша была, может быть, еще кто-то в вашей жизни, вот были такие люди. Вот это оставлено нам Богом, как маленькие такие лучики, которые помогают увидеть, что люди созданы для общения, и чем качественнее человек сам по себе, тем приятнее общение с ним. Чем более сложный человек, тем сложнее общение с ним. Так вот, Бог – это совершенная личность, которая несравнима ни с кем из людей. И общение с Богом – это самое приятное, что только может быть. Представьте себе, общение с Богом, оно связано не только с тем, что Бог приятен сам по себе, а оно связано еще с тем, что Бог – владыка всего абсолютно. Он хозяин мира. Вот представьте себе, когда вы имеете дело с людьми, которые много чего добились. Я помню, у нас была возможность встречаться с людьми, помню, первый раз мы с Таней познакомились с очень простой парой, мы им немножко помогли там, в том городе, где мы жили. Вот. И потом, когда мы приехали в Америку, они нас пригласили к себе в гости. Мы на таком стареньком драндулетике у нас был, мы его называли «Хворь и скорбь», «Форт Эскорт». Вот. Еле-еле туда добрались, до этого их места. Вот. И туда приезжаем, еще навигаторов не было, по адресам ехали, по картам. Вот, я смотрю, что-то, наверное, не туда мы попали. Там такие на берегу, прям залива, там такие виллы крутые. Вот, и... Ну, потом познакомились, оказывается, эти люди действительно очень многого добились в жизни. Вот, очень многого. И когда я стал общаться с этим человеком, мне интересно было не столько то, что он имеет, а то, что он сумел это сделать, он сумел этого достичь. С такими людьми интересно. Это не просто человек, который ничего не умеет. Это человек, который, у него за плечами огромный опыт. Он знает людей, он знает, как жить. Он очень многих повидал. Ну и в то же самое время, когда мы первый раз с ними встретились, мы думали, что они просто бедные американцы, им нужна была помощь. Мы им немножко помогли там, где они были в трудных обстоятельствах. Теперь представьте себе, Бог, Он добился всего во Вселенной. И послушайте, что здесь сказано. Он будет обитать с нами в одном месте. Ну, кроме того, Бог не только добился очень многого, Бог – интереснейшая личность, умнейшая. И в то же самое время – Он не витает где-то в облаках, как какой-то математик, академик, который вообще не умеет разговаривать на нормальном языке с остальными людьми. Он постоянно, знаете, есть такие, они просто витают в облаках, теоремы решают постоянно. Вот. А Бог, он чрезвычайно умный, но он смирил себя, стал послушным до смерти и смерти крестной. Так что он с самыми простыми грешниками на земле разговаривал. То есть вот это все, когда мы представляем, то это, конечно же, богатейшее явление само по себе. Но это просто общая такая картина. Я хотел бы вместе с вами посмотреть на ее развитие. Когда люди были созданы в самом начале, история человечества, которая представлена в Библии, это история общения человека с Богом, потерянного общения и восстанавливаемого на протяжении всей Библии. То есть, если вы откроете Библию с самого начала, книга «Бытие», то первое, что вы найдете, описание, как люди имели общение с Богом и его потеряли. Об этом Библия. Библия не просто о вечной жизни. Библия о твоем общении с Богом, о моем. Библия о том, что люди созданы для того, чтобы иметь общность с Богом. Давайте посмотрим на эти несколько ступеней на протяжении этой истории. Первая ступень потери общения с Богом, как я уже сказал, смотрите, Бог изначально был не только источником жизни для первых людей, Он был источником их полноты, их смысла, их радости, их удовлетворения, их цели, вообще всего их существования. Их жизнь буквально вращалась вокруг Бога. Вот, вот почему в Бытие 1 глава 31 стих написано: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Был вечер, было утро, день шестой». То есть это полная гармония. Теперь смотрите, с момента грехопадения все изменяется, и грех лишает человека самого главного. Посмотрите, третья глава, уже после того, когда люди согрешили, 23 стих написано: «И выслал его Господь Бог», то есть Адама и Еву, «и выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят, и изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». То есть грехопадение заканчивается самой большой глобальной проблемой. Эта проблема не в том, что люди болеют, не в том, что трудная у них работа, чтобы обеспечить себя всем необходимым. Самая большая проблема в том, что они созданы для общения с Богом, а его нет. И они теперь живут, просто пустились в поиски. Они бегут для того, чтобы каким-то образом удовлетворить это желание. Посмотрите, интересная история Каина. После того, как Каин убил Авеля, и он описывает свой трагизм, трагизм своего состояния, 4 глава Бытие с 13 стиха. «И сказал Каин Господу: наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле». Смотрите, Бог уже изгнал их из сада Едемского, то есть у них уже не было простого общения. Но они могли еще встречаться с Богом или иметь какой-то контакт с Ним через жертвоприношение. После того, когда Каин убивает Авеля, и эта возможность исчезает. И Каин описывает свое состояние как самая тяжелая часть этого состояния. Он говорит: от лица твоего я скроюсь. У него нет вообще теперь контакта с Творцом. Апостол Павел описывает главную проблему людей, грешных людей. Сегодня в 3 главе послания к Римлянам, 23 стих, он пишет: «Потому что все согрешили, и посмотри, что лишены славы Божией». Это не просто слова, это не просто так, что люди лишены каких-то фанфар, которыми бы их прославляли. Нет, они лишены возможности соприкасаться, гармоничными быть с прославленным Богом, с тем, кто и является целью и смыслом всей вселенной. И поэтому люди, будучи лишены славы Божией, они теперь живут впустую, ища свою собственную славу. И здесь они конкурируют друг с другом, ругаются, воюют, ссорятся, всякие разные дела здесь делают, потому что у них нет, они в их собственной системе ценностей отказались, они потеряли главную ценность – Божию славу, они лишены Божьей славы, и поэтому они как корабль без компаса в шторм. Его носят просто волнами туда-сюда, но они не знают, куда они идут. Они понимают, что им чего-то не хватает, они бегут по жизни, они ищут полноты, ищут удовлетворение, счастье. Они ищут это в творении, естественно. Помните, мы говорили в прошлый раз Римлянам, 1 глава, 20-21 стихи, о том, что 22-й, там, 23-й, что они отказались воздать славу Богу, они не прославили Его как Бога, не возблагодарили, осуетились в умствованиях своих. И дальше: славу нетленного Бога они заменили в образ тленного человека. То есть они вместо того, чтобы признать, что Бог в действительности славен, они пытаются свою собственную славу достичь и ее утверждать. Вот почему Божий план спасения, он сфокусирован на восстановлении общения с Богом. Если мы еще глубже посмотрим, то он сфокусирован на том, чтобы привести человека в общение с этой славой, которая есть у Бога, потому что она приносит удовлетворение нам. И здесь мы подходим ко второму элементу, я назвал его «путь к общению с Богом». Если мы смотрим на все то, что Бог делает дальше, то Он, в принципе, обещает людям контакт. Вот этот. Посмотрите, Бог обещает Аврааму. 17 глава – это один из разговоров Бога с Авраамом. Авраам – родоначальник израильского народа. Бог говорит, 7 стих, «И поставлю завет между мной, завет мой между мной и тобой, между потомками твоими, после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомком твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь всю землю ханаанскую, во владение вечное, и буду им Богом». Вот посмотрите, люди много внимания уделяют на вот это обещание, что они получат землю, всю землю ханаанскую. Но здесь самое главное обещание – «я буду им Богом». Это значит, что вот эти люди будут иметь отношение с Творцом, Создателем неба и земли. Бог представляет себя, Он представляется еще с самой первой, точнее, со второй главы Бытия, как Яхве. Яхве – это значит сущий, это тот, кто определяет бытие. И он говорит, вот я сущий, я буду иметь отношение с твоими потомками. То есть это сверхъестественно. Это по-человечески это непонятно, как безграничный Бог может иметь отношение с людьми вообще. И мы видим, как это постепенно развивается. Но в жизни Авраама и в жизни его детей, в жизни патриархов, мы видим, что Бог имеет с ними отношение как бы издалека. Это очень хорошо видно в истории с Иаковом. Помните, Иаков убегает от своего разгневанного брата Исава. Он там подставил Исава очень некрасиво и теперь спасает свою жизнь. Вот. И в одной точке он ложится спать, и ночью во сне он видит видение, как ангелы сходят по лестнице и поднимаются. И он слышит Божье Слово. 28 глава Бытия, 15 стих. «И вот я с тобою», Бог говорит Иакову. Вот смотрите, у Каина была ситуация, когда он был изгнан от лица Божия. И он говорит, я с тобой не имею никаких связей вообще, и видит это самой большой проблемой. А здесь Бог открывает Иакову. Он говорит, Иаков не знал этого. У Иакова не было общения с Богом, это точно. Ну, точнее, у него были периодически. Помните, он молился, помните, он боролся даже с Богом. Немножко позже, это через 21 год произойдет после вот этого разговора. Вот. Но Бог присутствует так, что Иаков не видит. Это как бы это Бог приближается к своему народу. И дальше посмотрите. «Я возвращу тебя в землю эту, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал, истинно Господь присутствует на месте этом, а я не знал. Вот это то, что мы видим у патриархов. Дальше, во время заключения Синайского завета, мы видим, как Бог делает еще один шаг. И помните, мы об этом говорили много раз, Бог вывел народ израильский из Египта, Он приводит к горе Синай. Становится весь этот народ лагерем вокруг горы Синай. Бог призывает Моисея подняться на гору, и там на горе дым, там молнии, облако спускается. И там Бог дает ему закон. Сначала 10 заповедей, потом весь остальной закон. Вот. Но центром всего этого было заключение завета, то есть договора между Богом и народом. И суть этого договора, слушайте, какая? 19 глава, Исход. 5 стих. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой», то есть вот эти 10 заповедей, которые не получили, и потом к ним объяснение, остальной закон, «то будете моим уделом из всех народов». То есть вы будете моим народом, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Это, конечно, еще одна интересная часть. Царство священников означает, священник – это посредник. Это значит, что они будут посредниками между Богом и всеми остальными народами, которые живут на земле. Так должно было быть вообще-то. Народом святым, то есть отделенным на служение Богу. То есть Господь говорит, в результате исполнения завета вот что будет. Он не говорит о том, что я каждому из вас дам по новой колеснице со значком «Мерседес». Ну или какая-нибудь, какая была там самая крутая египетская колесница на то время. Нет, он говорит о чем-то намного более важном, намного более значимом. Почему? Потому что все эти земные вещи, они не способны дать человеческой душе того, в чем она нуждается. И поэтому Бог говорит, вот самое главное, что будет в результате этого завета. Немного ниже, в книге Левит, мы читаем еще раз, ссылка на это же, 26 глава, 11 стих. «И поставлю жилище мое среди вас». И дальше смотри, «и душа моя не возгнушается вами». Почему не возгнушается? Не потому, что евреи плохой народ, а потому, что Бог очень святой. И Бог, и люди – несовместимые вещи. И он говорит, я буду вот среди вас жить, жилище мое, я буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, и вы будете моим народом. В этом было главное благословение Израиля. Это, кстати, главное благословение, которое не потеряли. Так и произошло. Мы знаем, что Бог наполнил собой скинию. Очень хорошо это описано, когда построил Соломон храм, и когда в храме есть центральное место, или было центральное место святое святых, и когда Бог поселился там, в этом месте, слушайте, как это описано в третьей книге царств, 8 глава. «Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм. Тогда сказал Соломон, Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле. Я построил храм в жилище тебе, место, чтобы пребывать тебе вовеки». Это было настолько впечатляюще, что Соломон был поражен тем, что Бог соблагоизволил жить среди людей. Немножко ниже он поет песню, он пишет такой псалом, и в 27 стихе он говорит, «Поистине Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее храм сей, который я построил». То есть Бог безграничный, святой, абсолютный в своем совершенстве, он настолько велик и настолько далек от ограниченного и пораженного грехом творения, что просто невозможно представить, как Он, великий Творец, может жить внутри своего творения. К большому сожалению, если мы читаем дальше Библию, мы видим, что народ израильский не смог исполнить завет, который они пообещали исполнить. Значит, смотри, как Бог живет среди народа израильского. Значит, сначала Адам и Ева, они непосредственно общались с Богом, потом они согрешили. Бог изгоняет из Едемского сада. Дальше, когда Каин делает грех убийства, Бог отдаляет его еще дальше. У него нет никакой связи с Богом. Дальше мы видим, Бог избирает патриархов, и Он проявляет инициативу, Он говорит к ним, и Он общается с ними периодически. Дальше Синайский завет устанавливает возможность, что есть храм или скиния сначала, в ней внутри есть святое святых. Вот там святое святых живет Бог. Он присутствует непосредственно там среди Израиля. Интересная вещь, что там происходит. Интересно, что во святое святых мог войти только однажды первосвященник, однажды в год. И только с кровью специальной жертвы, животного, принесенного во искупление грехов всего народа. То есть Бог как бы жил, Он жил в действительности среди Израиля, но это не так было, что они имели с Ним дело каждый день. Они знали, Он там за этими стенами живет. И они знали, что первосвященник может туда зайти, и то раз в год. Если он зайдет, будучи недостойным, в неправильном состоянии, он может быть поражен Богом, как и было. Помните, когда два сына Ааронова вошли и внесли чуждый огонь и были поражены Богом? То есть это была в действительности такая очень, очень сложная конструкция, но мы видим, как Бог проявляет инициативу, чтобы жить среди людей. В конце концов, люди не исполняют завет, Бог посылает пророков, обличает их в течение нескольких сот лет. Это не год, не два, не десять, несколько сот лет продолжается это. В конце концов, мы видим в книге пророка Иезекииля, как слава Господня оставляет храм, народ израильский уводится в плен, Израиль разрушается, Иерусалим разрушен, храм разрушен. Вот. И вот в момент полной безнадежности Бог через пророка Иеремию открывает ему свой план о Новом Завете. И здесь очень интересная деталь есть. Посмотрите, 31 глава книги пророка Иеремии. 31 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет». То есть один завет был, Синайский. Он говорит, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. То есть Синайский завет. «Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его». И посмотрите, главная цель. «И буду им Богом, а они будут моим народом». То есть цель та же самая – восстановление общения с Богом. Именно это и произошло в результате того, что Иисус Христос сделал на кресте. И мы переходим здесь к третьей части – восстановление общения с Богом. Когда мы говорим о том, что Христос сделал на Голгофе, Христос не просто снял с нас вину греха. Это понятно, мы грешные люди, и за свой грех мы достойны наказания, справедливого Божьего наказания. Христос на Голгофском кресте, умирая за нас, несет наше наказание на себе. Он защищает нас собой и отдает нам свою праведность, и делает нас праведными перед Богом. Но это Он делает для очень важной цели. Первое послание Петра, 3 глава, очень хорошо об этом говорит. Очень важное место Писания. Откройте его в ваших Библиях и обведите, пожалуйста, и поставьте там восклицательные знаки рядом, чтобы вы могли знать, что это очень важная истина. Посмотрите, здесь написано, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. То есть, оказывается, главная цель того, что сделал Иисус Христос на Голгофе, это не просто освободить нас от вины греха, освободить нас от наказания греха. А Он пришел, и Он весь этот гигантский план искупления делает для того, чтобы сделать возможным наше возвращение к Богу. Потому что в этом смысл всего. Это было потеряно при грехопадении. Это и стало глобальной проблемой всего человечества сегодня. То есть Христос, чтобы привести нас к Богу, как я уже сказал, 1 Петра 3:18, очень важный текст Священного Писания, который помогает нам понимать вообще все то, что делает Иисус Христос. Я к этому добавлю еще одно место. Его здесь нет у меня. Откройте опять-таки в ваших Библиях. Это 17 глава Евангелия от Иоанна. Иисус Христос молится о своих учениках. Вот, и в 24 стихе, или давайте посмотрим с 20 стиха, Он говорит, не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. И дальше посмотрите, 24 стих. «Отче, которых Ты дал Мне, то есть это все, кто уверует в Него, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира». Опять здесь Иисус Сам говорит о Своей цели. Он не просто говорит, что Я пришел, чтобы людей освободить от греха, и чтобы они просто сами хорошо теперь жили, потому что уже Божий гнев их не поразит. Нет, Он пришел для того, чтобы взять спасенных им людей и привести туда в славу, то место славы, которое Он имел, посмотри, которое Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Это, кстати, очень важная деталь. И именно это мы видим, эта мысль или этот принцип развивается во всем Новом Завете. Я представлю вам несколько буквально текстов отсюда. Посмотрите, послание к Колоссянам, 1 глава, 19 стих. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, то есть в Иисусе Христе, обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его, посредством Христа, примирить с Собою, то есть с Богом, все, умиротворив через Него, через Христа, кровью Христа Его и земное, и небесное». То есть цель Божия, когда Он посылает Иисуса Христа на землю, заключается в том, чтобы обеспечить в жертве Иисуса Христа возможность примирения грешных людей со святым Богом, возможность возвращения людей к Богу. Опять-таки, спасение – это намного больше, чем просто прощение грехов, намного больше, чем просто избавление от ада. Спасение – это возвращение человека к Богу, в отношения с Богом, которые были потеряны. В следующей главе, во второй, он описывает, как это происходит. Он говорит о том, что происходит это только в Иисусе Христе, то есть спасение души человеческой. Возможно, только тогда, когда она верой соединяется со Христом. Очень важный фактор, который нужно понимать. Посмотрите, спасение невозможно получить без Христа. И когда мы говорим о том, что Христос спасает, это не так, что вот Иисус Христос, Он приходит и берет что-то и дает. Вот, пожалуйста, я заплатил, отпусти этого человека. Не так. Для того, чтобы человек получил спасение, для этого есть только один вариант. Это сам Иисус Христос умирает на кресте за человеческие грехи, принимая на себя наши грехи. Он воскресает в славе, и Он возносится к Отцу. Единственная возможность спастись – это верой соединиться со Христом и погрузиться в Него. Вот почему мы читаем много раз, что мы в Нем умерли, и мы в нем совоскресли. Вот один из текстов, посмотрите, Колоссянам 2 глава 12 стих. «Быв погребены с ним в крещении», то есть в погружении, «в нем вы и воскресли верою в силу в Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах, в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простил вам все грехи». Почему я так об этом подробно говорю? Я говорю об этом подробно, потому что Иисус Христос имеет неразрывное, теснейшее общение со своим Отцом. В этом его жизнь. И когда мы соединяемся со Христом, мы соединяемся с этим общением. Вот почему 1 Иоанна, 1 глава, когда Иоанн описывает свое служение, он представляет его именно как восстановление общения. Посмотрите, с первого стиха мы читаем о том, что было от начала. Иоанн пишет, что мы слышали, что видели своими глазами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, то есть Иисус явился, и мы его видели, мы его осязали, мы рассматривали. И мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели что? Общение. Общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Общение с нами – это общение со Словом, которое они написали. То есть мы посредством Слова, читая, что написали апостолы, и доверяясь этому, мы можем устанавливать реальное общение с Богом. То есть вот здесь Иоанн описывает реальное, или так скажем, реальное выражение христианской жизни, реальное выражение спасения. Опять-таки, к большому сожалению, многие люди, они представляют спасение, они представляют христианскую жизнь как прощение грехов. Это правильно. То есть они говорят, что да, в действительности я понял, что я грешен. Я понял, что мне нужен Спаситель. Я понял, что мне нужен кто-то, кто бы понес на себе вину моего греха, потому что я не могу за него заплатить. И таким кто-то был только Иисус Христос, только безгрешный Божий Сын. Это все очень правильно. Но спасение – это нечто большее. Это не просто, что ты ощущаешь свободу, что грехи твои прощены. Спасение – это когда твоя душа может вернуться к Богу, который ее сотворил. И это не просто поэтический язык какой-то, который мы говорим вот просто, вот, знаете, иногда люди себя чувствуют так на высоте, ну, божественно чувствуют себя. Вот просто эйфория какая-то. Или сидит человек, медитирует в позе лотоса, и вот ему, ну, хорошо, просто вот он думает, что боги спустились. Не об этом речь идет. Речь идет о очень простом, а ясно выражаемом процессе, который представляет собой познание Иисуса Христа в Его Слове, доверие этому Слову. И по мере того, как мы познаем Христа в Слове, доверяем этому Слову, мы начинаем жить, мы начинаем иметь представление о Христе. Христос через Свой Святой Дух и через Слово наполняет нас своими чувствованиями, написано. 1 Коринфянам, 1 глава, 9 стих, мы читаем: «Верен Бог, в Котором вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа». Очень важный, важный элемент. Мы призваны не просто из ада, от погибели. Мы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа. Апостол Павел пишет, описывает свою жизнь, вот как она у него, в чем она выражалась. Он говорит, 3 глава Филиппийцам, 8 стих: «Да и все почитаю тщетой ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все приобрел, почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Он апостол, он уже спасенный. Он-то точно знал, что если ты один раз получил спасение, то ты уже будешь иметь его до конца. Когда он говорит, чтобы приобрести Христа, он не об этом говорит. Он не говорит о спасающем акте. Он говорит о том, что он хочет общением с ним наполняться. Он хочет его больше познавать. Посмотрите, он пишет: «А найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но той, которая через веру во Христа». Чем больше он познает Христа, чем больше ему доверяет. И дальше он пишет: «С праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его». Вот в этом заключалась христианская жизнь апостола Павла. В этом он находил свое удовлетворение. И, друзья дорогие, если вы в действительности имеете опыт следования за Христом, вы обязательно ощущали это. Вы не просто знаете, что это такое, а вы ощущали эту свободу, которую дает вот это общение с Христом, этот мир в сердце. Это радость, о которой Филиппийцам 4 глава он говорит, и сверхъестественно радуйтесь в Господе, и дальше и говорит: «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления», то есть ум ваш во Христе Иисусе. То есть это реально. Это реальные ощущения, это реальный эмоциональный мир в нас, который и представляет собой результат общения с Богом. Наше общение с Богом сегодня, оно уже установлено Иисусом Христом, но пока мы живем на земле, оно ограничено несколькими факторами. Самый первый фактор, который ограничивает общение с Богом, это остатки нашей греховной природы, которые влекут нас к греху. Если вы христианин и христианка, то вы знаете то, чем жил апостол Павел, когда он писал 7 главу послания к римлянам, где он говорил: «Бедный я человек, кто избавит меня от своего тела смерти?» Он говорит: «Доброго чего, которого хочу делать, не делаю. От злое, которое не хочу, делаю». То есть эта внутренняя борьба, она связана с тем, что у каждого христианина есть еще остаточные явления его грешной природы. И по этой причине христианин постоянно будет находиться в борьбе, его дух будет бороться с плотью, и чем больше мы погружаемся в общение с Богом, тем больше удовлетворенности мы чувствуем, тем больше свободы мы будем ощущать во Христе, тем больше радости, тем больше мы сможем прощать, вмещать других, тем правильнее мы сможем реагировать на все то, что происходит. Вот это наша цель. Но эта греховная природа, она будет с нами до конца. До конца, до гробовой доски или до встречи со Христом. Вот почему мы жаждем небес. Потому что на небесах мы будем свободны от этого. Вот эта греховная природа, она уже не будет, она туда не пройдет. Туда пройдет только освященный и очищенный Христом человек. Вторая проблема – это тление, это физические болезни. И не просто болезни, а я уже рассказывал об этом много раз. Если вы посмотрите свой ДНК, а сегодня это сравнительно недорого можно сделать, и вам распечатают и истолкуют, вот, что у вас, так скажем, гармонично, а что у вас повреждено, какие гены у вас повреждены. У всех людей куча поврежденных генов. А это значит, что у кого-то холестерол будет повышенный все время, у кого-то к сахарному диабету склонность будет. Но это еще полбеды. А когда мы говорим, что кто-то такой покладистый и родился улыбающимся, а кто-то такой суровый, склонный к депрессиям, это на уровне ДНК. То есть у нас есть греховная природа, она нас тормозит постоянно в общении с Богом. Плюс у нас ограничения физические. Ну или простой факт. Вот смотрите, вы с вашими детками, когда вы хорошо выспались, когда вы чувствуете себя прекрасно, когда вы завтра собираетесь ехать в отпуск, и вы в предвкушении такого чего-то хорошего, и детки ваши нашалили, ну, вы их намного легче, спокойнее там где-то или не заметите, или простите, или, ну, приструните так потихонечку. Теперь представьте себе, у вас был тяжелый день, вы пришли с работы, у вас болит голова, и вы видите, что ваши чадо любимые перевернули все вверх дном. Вы тот же человек. Но вам уже намного труднее говорить с ними спокойно, по-доброму, просто потому, что вы устали. Или какой-то гормональная точка в периоде женщины. Или же какие-то другие процессы физиологические происходят, и человеку трудно. И это реальность. Это реальность мира, в котором мы живем. То есть мы ограничены, первое, мы ограничены остатками греховной природы, мы ограничены тлением. Я это не поставил сюда на экран, но вы можете записать это себе. Первое, ограничения какие есть. Остатки греховной природы, тление. Третье, это мир, находящийся под влиянием сатаны. То есть нас окружает мир, который живет совершенно по другим правилам, и он нам постоянно внушает, так хорошо, все это делают. Все туда бегут, а это круто, а это приятно, а это интересно. Этот мир обладает мощнейшей силой форматировать наши стремления. А сейчас даже специальные институты работают над тем, чтобы развивать рекламу так, чтобы сделать так, чтобы вы поверили и захотели тот образ жизни, который они пропагандируют, те продукты, которые они продают, и всякие разные вещи. То есть мир, он реально... И больше того, знаете, что он делает? Он обещает нам счастье здесь, счастье вот там. Как я уже сказал, это все, ну, во-первых, всегда было так. Всегда было так, еще апостол Иоанн пишет, все, что в мире, помните, что похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Это еще первый век. А сегодня все эти институты работают, потому что они на нас зарабатывают деньги. И выходит iPhone, и вам обязательно новый, и вам обязательно убеждают, что вам он обязательно нужен. Край нужен, без них, без него вы не проживете. И выстраиваются очереди за ними. Ну подожди, год назад же вам прошлый продавали точно так же. Что он решение всех проблем. Ну ладно, iPhone это еще полдела. всякие разные вещи, которые отвлекают наше внимание каждый раз. И самая большая беда не в айфоне и на тех вещах, а самая большая беда в том, что все это заставляет нас верить, что счастье там. Вместо того, чтобы мы, верующие люди, имеем общение с Богом, имеем доступ к Нему. Вместо того, чтобы действительно развивать, культивировать, знать вкус общения с Богом, мы, к великому сожалению, размениваемся. И мы постоянно с этим боремся. Мы, я говорю, меня, я в том числе. Нам постоянно нужно напоминать себе снова и снова, что все это пропаганда. Это пропаганда дьявольская, это пропаганда. Вы знаете, пропаганда – это не только дело политиков. Пропаганда – это, помните, вот это, он говорит, мироправители тьмы века сего, 6 глава послания к Ефесянам. То есть духи злобы поднебесной, у них там мощнейший отдел пропаганды. Это третье. Ну и кроме того, есть еще дьявол, который постоянно ищет возможности ограничить наше общение с Богом, который использует все эти три инструмента – остатки нашей греховной природы, наши физические болезни, слабости, мир, окружающий нас, для того, чтобы активно завалить нас. Он не может лишить верующего человека спасения, но он постоянно ограничивает наше общение с Богом. В этом его главная цель, его задача – сделать христианина несчастным, унывающим, слабым, ссорящимся, неспособным полноценно жить. Ну и мы подходим к последней точке, мы приходим к Новому Иерусалиму, это место, где все эти факторы потеряют силу. Мы получим полноту общения с Богом. Полнота общения с Богом станет возможной тогда, когда будут разрушены последние преграды. Эти преграды – грех. Грех побежден на Голгофе, но он еще присутствует в нас, и мы с ним боремся с силой Иисуса Христа. Но однажды грех будет удален вообще из нашей жизни. Тление будет удалено. Представьте себе, голова не будет болеть, зубы, самое главное, не будут болеть. Гормоны будут на месте все. Все будет гармонично в теле. Более того, греховный мир, вот эта великая блудница, о которой Вавилон, о которой сказано в 5 главах до 20 главы, будет осуждена, разрушена полностью. Вот. И поэтому давайте мы прочитаем еще раз вот эти слова, с которых мы начали. «И увидел я новое небо и новую землю. Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Вот скиния Бога с людьми, и Он будет обитать с ними». И они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». То есть вот это достижение, это финал, это конечный результат, ради которого нас создал Господь. Несколько слов здесь хотел бы я отметить перед тем, как мы закончим, помолимся с вами. Первое – новое небо и новая земля. Мы уже говорили об этом в самом начале сегодня. Это будет вселенная нового типа, действующая по другим законам. 1 Коринфянам 15 глава, где апостол Павел объясняет воскресение, процесс воскресения и то, что будет. И он описывает так, 42 стих. «Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное». Обратите внимание, сеется в тлении, то есть тление окончится, в нетлении оно будет поднято. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано, первый человек Адам стал душой живущей, а последний Адам, то есть Иисус Христос, он назван. Почему он называется Адамом? Потому что от него новая раса происходит. Вот как от Адама все люди произошли, так от Христа все спасенные происходят. Поэтому он назван здесь последний Адам, есть Дух Животворящий, то есть как он восстал в прославленном теле. но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба. Каков перстный, то есть какой Адам, таковы и перстные. Каков небесный Иисус Христос, таковы и небесные. 1 Иоанна 3:2 апостол Иоанн пишет: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». То есть мы будем подобны Иисусу Христу. Это первое, на что мы видим новое небо и новая земля. Второе – святой город Иерусалим. Мы уже об этом говорили, я еще раз подчеркну, это новая форма сотрудничества Бога с людьми. Это святое сотрудничество. Это сотрудничество, которое свободно от эгоизма. Сотрудничество, которое не ищет своего. Оно свободно от конкуренции. Это сотрудничество, главной целью которого – полное послушание Отцу, потому что Отец в действительности наиболее совершенное движение, наиболее совершенная идея, которая есть в нем. Это очень важная деталь. Мы уже об этом говорили несколько раз. Христианская жизнь – это сотрудничество с Богом. Это возможность иметь взаимодействие с Ним, как и с миллионами других спасенных им людей. Если спасенный человек, которому грехи прощены, и он не понял, не научился радости сотрудничества с Богом, он очень много теряет. Он не понимает смысла, главного смысла своего призвания. А сотрудничество с Богом может или оно будет в самых разных формах. Смотрите, у нас разные дарования, мы все совершенно разные люди. У каждого человека свой духовный возраст, свой комплект того, какими Бог нас сделал. Но если каждая душа ищет того, чтобы быть послушным Господу в конкретной точке своей жизни, мы будем расцветать. Римлянам 12 глава, первые два стиха говорят нам о практическом результате спасения, действия Евангелия в сердце. И апостол говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». То есть для сотрудничества. Здесь, посмотрите, написано «Present your bodies and a living holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship». То есть это не просто служение, вот как мы делаем что-то, поклонение, worship – это поклонение. То есть когда мы восхищены Богом, мы представляем себя Ему, потому что мы понимаем, насколько это прекрасно, насколько Он велик, насколько взаимодействие с Ним – это наша благодарность Ему. Это когда душа моя, она устремляется к тому, чтобы быть гармоничной с Ним. И дальше посмотрите второй стих: «И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Вот здесь описание нашей жизни. Так вот, знаете, друзья, вечность спасенных – это жизнь продолжающегося сотрудничества с Богом. Вот почему это город. Это не просто, знаете, это не резорт. Небеса – это не резорт, это не курорт. Некоторые так представляют. Я, правда, не знаю. Мы, когда ездим куда-то на курорт, но первую неделю ты еще лежишь, греешься на солнышке, а потом ты не знаешь, что делать с этим. Ну, я всегда, у меня есть книжка и компьютер, и начинаю что-то читать, писать, там что-то думать, кому-то писать начинаю. Вот, потому что человек не создан для того, чтобы лежать просто на солнышке. Немножко полезно, да. Но человек создан для того, чтобы что-то делать. Вот почему Новый Иерусалим – это не курортная зона, чтобы вы знали. Новый Иерусалим – это город, это место сотрудничества с Богом. Это будет чрезвычайно интересно. Представьте себе, мы будем свободны, мы не будем уставать, мы не будем ограничены всеми этими нашими ограничениями. И у нас будет ближайший непосредственный контакт с Богом. И мы будем работать вместе с Ним. Мы будем творить вместе с Ним. Писание не описывает, что же мы будем, как, в чем это будет выражаться, но это, я представляю себе, это будет интереснейшее дело. это то, что больше всего влечет меня в небеса. Я думаю, что это будет чрезвычайно интересно. Иначе Бог бы не сделал небеса прекрасными. В этом и суть того, что небеса прекрасны. И когда мы начинаем искать волю Божию, понимать взаимодействие с Ним, уже здесь, живя на земле, мы предвкушаем то, что будет там на небесах. Последнее, о чем он говорит, скиния Бога с людьми. Посмотрите, услышал я громкий голос с неба. Еще раз, это, кстати, 20-й раз уже повторяется в Откровении, громкий голос. Помните, я говорил, это греческое слово «мегафоны». То есть это Бог специально, особенно громко говорит. И он говорит громкий голос, вот скиния Бога с людьми. Помните, во время Иакова Бог находился на небесах, и Иаков видел только ангелов, поднимающихся и спускающихся. Во время Синайского завета Бог жил в скинии, потом Он жил в храме. То есть это люди никогда не жили с Богом вот так, как мы будем жить в Новом Иерусалиме. Это уникальнейшее явление. Оно будет возможно тогда, когда верующие люди обретут прославленные тела, в которых будет возможным наше непосредственное общение с Богом. Это значит, это будет состояние полной святости. Мы будем свободны от недостатков. Это значит, что наша жизнь будет свободна от страха, что ты где-то провалишь, что ты где-то сделаешь что-то не так. Вы бывали когда-нибудь в дорогих домах, на крутых приемах? Ты туда попадаешь, и ты не знаешь, как ложку взять, куда вилку положить, боишься простоволоситься как-то, что ты сделаешь что-то не так. Нет, там совсем этого не будет. Там будет эта простая, гармоничная обстановка, где будут святые люди со святым Богом в единой гармонии жить вместе. Это самое большое благословение, которое мы ожидаем. Мы в действительности, друзья, будем подняты в самую сердцевину мира взаимоотношений Святой Троицы. Как вот Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой относятся друг к другу с абсолютной преданностью, верностью, любовью. Вот так мы в Иисусе Христе будем подняты туда. Там не будет уже борьбы с грехом, там уже не будет искушающих факторов снаружи, там будет просто полноценное общение с Богом, которое будет величайшим наслаждением для каждого спасенного Богом человека. Я думаю, друзья, когда мы читаем об этом, когда мы изучаем это, наверное, это вдохновляет нас, во-первых, ну, меня во всяком случае. Во-первых, я в действительности с радостью смотрю туда, куда Господь нас ведет. Я понимаю, что Павел говорил. Он говорил, имею желание разрешиться быть со Христом, потому что это несравненно лучше. И не потому, что у него очень трудная жизнь была на земле тогда. Нет, любая самая лучшая жизнь на земле, если в сравнении небеса, несравненно лучше. Мы сегодня можем благодарить Господа за это. И во-вторых, когда мы понимаем, к чему нас призвал Господь, мы можем правильнее жить на земле сегодня. Правильно ориентироваться во всех тех вопросах, проблемах, нуждах, которые есть у нас, доверяя Господу и имея надежду, которую Он дал нам с вами. Давайте мы преклоним наши колени и поблагодарим Господа за это.